Всем добрый вечер. Наша тема сегодня – это действительно дисциплина. Мы поговорим о том, что такое дисциплина у маленьких детей, что такое дисциплина у подростков, как нам с ней работать, как выстраивать дисциплину с маленького возраста и как ее перестраивать, если ее нет. И вот у нас уже есть достаточно взрослые дитяти, которые не очень хочет нас слушаться, потому что зачастую мы встречаемся с последствиями, так сказать, нашего воспитания в подростковом возрасте, и он является для нас зачастую гораздо более сложным. Поэтому это наши основные темы. Я буду очень рад разобрать какие-то ваши ситуации, если вы напишите мне в комментариях, или я так понял, что есть возможность даже подключиться голосом. На живой, реальной ситуации всегда проще объяснять, чем давать голую теорию, поэтому буду рад вопросам. Окей, давайте, чтобы я для начала, чтобы я лучше понимал, напишите, пожалуйста, какой возраст ваших детей, чтобы я старался все-таки давать более информацию, которая подходит для вас. И в дополнение будет очень здорово, если напишите, какой главный вопрос, какой главный ответ на какой главный вопрос вы бы хотели сегодня услышать. Я пока в двух словах буквально скажу про себя, пока я надеюсь, вы будете писать. Окей, меня зовут Рафаэль Шустер, я педагог, психолог, преподаватель Европейской школы психологии. Был экс-директор школы-интерната, консультирую родителей уже 5 лет, я думаю, где-то. Сам отец 5 детей и дедушка одной внучки. Окей, хорошо, так, пока я не вижу, чтобы нам кто-то написал, какой возраст детей, видимо, это сложный вопрос, буду рад, если напишите. Хорошо, давайте начнем с самого начала. С чего вообще, как бы, откуда ноги растут? О, спасибо. 6-3-0-0 – это самый подходящий возраст для начала воспитания, и я не шучу, действительно, лучше всего начинать воспитывать ребенка именно в этом возрасте. 5-9-11, окей, так, пока что, я вижу, у нас достаточно молодые детки, есть постарше, есть подростки, о, 18, окей, хорошо, значит, мы найдем, о чем поговорить сегодня. Итак, давайте начнем с того, как, в принципе, развивается модель воспитания, да, и какие модели воспитания мы знаем, и какие проблемы, соответственно, проистекают из каждой из моделей. Значит, есть первая модель, которая была как-то больше распространена на территории бывшего Советского Союза, да, она более, наверное, знакома основной массе русскоязычных, 15, отлично. И это такая модель, я ее называю «я сказала». Окей? Модель, когда родитель как бы полностью решает все за ребенка, он говорит, что делать, как делать, когда делать. И это касается причем таких вещей, да, которые, казалось бы, на первый взгляд, хотя, может быть, не для всех это на первый взгляд так, но для многих это, да, очевидно, тех вещей, которые, ну, вроде как родитель не должен решать. Как, например, наелся ребенок или нет. То есть, когда мы говорим ребенку, там, доешь, пока не доешь, из-за стола не выйдешь, это очень странное указание, да? То есть мы решаем за ребенка, наелся он или нет. Мы решаем за ребенка, ему холодно, ему нужно надеть шапку, да, или ему жарко, или ему. То есть даже за его теплообмен мы каким-то образом решаем. Это один подход воспитания. Второй подход воспитания, который вот, ну, в последнее время сильно так расходится, да, он становится очень популярным. Это модель воспитания, которая говорит, что ребенок, он вот царь, да, есть даже такая пословица, я не знаю, поговорка, что до 7 лет ребенок царь, с 7 до 14 друг, с 14 до 21 раб, ну, или я, может быть, путаю цифры, да, но вот что-то такое есть, вы наверняка слышали. Если кто-то помнит более точную формулировку, напишите, пожалуйста. То есть вторая формулировка, она с точностью да наоборот, что ребенку нужно позволять делать, ну, более-менее все, да, особенно маленькому ребенку. Ему нужно дать спокойно расти, не трогать его, и все будет хорошо, да, все будет замечательно. А если мы выстраиваем какие-то рамки, мы ребенка ограничиваем, то мы тем самым ограничиваем развитие его личности, тормозим его как бы стремление и так далее и тому подобное, и наносим ему психологическую травму. Это два, скажем так, таких вот основных подхода. Естественно, ни один из них он не идеален, да. У каждого из них есть свои проблемные моменты. Мы сегодня об этом поговорим. И есть еще более худший вариант, да. Это когда эти модели смешиваются. То есть у многих родителей современных, у многих современных родителей есть такое вот метание. То есть с одной стороны мы давим на своих детей, заставляя их делать так, как я сказал, потому что нас так воспитывали. И это та модель, которую мы знаем, которую мы понимаем, как применять на практике. А с другой стороны, есть ощущение, что вот, ну, все же кричат, все психологи кричат, что нельзя ребенка наказывать, заставлять, вынуждать и так далее. Да? И вот родитель мечется между этим. С одной стороны, заставляет, с другой стороны, как бы пытается дать свободу и живет с постоянным ощущением, что с ним что-то не так. Что-то он не так делает со своим ребенком. Окей. Давайте начнем, наверное, со второй модели. В чем ее проблематичность, да? Потому что я думаю, первая модель может быть более понятна. Ну, начнем со второй, дойдем до первой. Итак, для чего действительно, а нужно ли вмешиваться в жизнь ребенка? Вот он как бы растет сам по себе, да, он родился, мы ему кормим, поим, даем ему крышу над головой. И для чего нам нужно ограничивать его действия, заставлять его что-то делать, ставить ему какие-то рамки? Ведь, может быть, действительно, надо ему позволить расти самому по себе, да, и тогда как бы весь наш вебинар про дисциплину, он вообще на самом деле не нужен, не нужен никакой дисциплины. Пусть растет, потом войдет в сознательный возраст, пока он маленький, как бы пусть делает то, что хочет. Когда войдет в сознательный возраст, он все осознает, поймет и будет, значит, жить правильно, долго и счастливо. Идея, в принципе, звучит достаточно неплохо, да? То есть есть в ней некие рациональные зерна. Более того, я могу сказать, что я очень люблю использовать такой пример, ну, не пример, да, объяснение, что родитель по своей сути, он не гончар. А он скорее садовник. То есть родитель не может вылепить из своего ребенка то, что он хочет. У нас рождаются дети, и они растут такими, как они растут. Да? Это особенно очень хорошо это понимают те, у кого больше одного, тем более, если там трое, пятеро, семеро детей, да, то это как бы очень легко видно. Несмотря на то, что одни и те же родители, одни и те же методы воспитания, дети вырастают абсолютно разными. То есть, действительно, ребенок, если мы начинаем пытаться вылепить что-то из нашего ребенка, вылепить то, что нам кажется правильным, хорошим, позитивным, может быть, даже это объективно правильно, да, мы в рамках как бы иудаизма считаем, что у нас есть некое объективное понимание того, что такое хорошо, что такое плохо. Несмотря на это, если мы пытаемся вылепить из ребенка что-то там, то у нас точно не получится. А? Почему? Потому что задача родителя это быть садовником, а не гончаром. То есть, если у меня родилась яблонька, то грушу я из нее не выращу, что бы я там ни делал. Каким бы я ни был, кто там хулиган занимался, не помню. Каким бы гением я ни был, я не смогу вырастить из яблони грушу. Окей? Я могу, если я буду прикладывать очень много усилий для того, чтобы из яблони выросла груша, у меня вырастет очень плохая яблонь. Это да. Но грушу я вырастить не смогу. В чем да, задача родителя? Да, сейчас я говорю более в общем, дальше перейдем к деталям. Те, кто были уже на моих уроках, знают, как это работает. Да? Сначала я говорю про общие какие-то вещи, для того, чтобы потом перейти к конкретным деталям. В чем да, заключается задача родителя, как задача садовника, да? То есть дать вырасти тому, что растет. Где-то палочку подставили, где-то подвязать, да, где-то немножко удобрения подсыпать. То есть дать возможность тому потенциалу, который уже есть, реализоваться. Не переделать его, не трансформировать, а реализоваться тому, что есть в максимальной степени. Окей? Если у нас ромашка родилась, то ромашка, как бы, если дуб, то дуб. Да, разница между ними огромная, но это то, что есть. Так, я вижу вопрос. Есть ли общие критерии дисциплины, универсальные для всех? Можно ли дать универсальное определение, что есть такое дисциплина у детей? Я думаю, что да. Сейчас я буду об этом говорить. Я надеюсь, что я отвечу на ваш вопрос. Если нет, то вы мне еще раз его напишите. Я думаю, прям вот в ближайшие минуты отвечу на ваш вопрос, я надеюсь. Окей. Значит, вопрос у нас такой, да, то есть может быть, можно ли позволить ребенку, нужно ли, правильно ли позволить ребенку расти так, как он растет, и ничего, в принципе, с этим не делать, никоим образом его не ограничивать, не направлять, когда он станет взрослым, он сам все поймет, осознает, и все будет у него хорошо. Окей, здесь нам нужно понимать, что, ну, этот вариант не работает, да, этот вариант, понятно, что он не работает, почему он не работает, в чем проблема? Дело в том, что для того, чтобы ребенок мог нормально развиваться, нужны определенные условия. Окей? И одно из условий – это безопасность. То есть некий уровень безопасности. Мы, как взрослые люди, кстати, тоже, да, если у нас нет достаточной безопасности, то нам очень сложно развиваться, нам очень сложно что-то создавать. Ну, в сегодняшней ситуации, я думаю, многие это чувствуют на себе. Когда что-то происходит, какие-то новости, да, там, последнее, о чем мы думаем, это про развитие. Мы, может быть, думаем о том, достаточно ли у меня воды в мамаде, заряжены ли у меня все пауэрбанки, да, а вот про развитие мы в этот момент думаем гораздо, гораздо слабее, хотя мы уже взрослые люди, состоявшиеся. И был такой опыт интересный, я сейчас детали вот прям точно не помню, но идея была в том, что группу студентов подняли на крышу многоэтажного здания, да, и, значит, опыт был в том, что они там должны были оставаться в течение 30 минут. Окей? И вот в течение этих 30 минут их никто не трогал, они просто там были группой из 15-20 человек на крыше высотного здания. Они, значит, через 20 минут туда поднялись исследователи и сфотографировали, где они находились. Основная масса этой группы находилась в центре здания, то есть достаточно далеко от края, да? У этого здания не было никакого, что называется у нас маке, да, заповедь, которая у нас есть, поставить ограждение на плоской крыше, там не было этого ограждения, и основная масса людей находилась ближе к центру этой крыши. После этого, значит, эту группу оттуда спустили, рабочие установили ограду, да, вот этот вот маке, этот, ну, оградили эту крышу и подняли следующую группу студентов. Их тоже оставили там на 20 минут. Через 20 минут, когда, значит, исследователи их начали фотографировать, где они находились, основная масса была разбросана, скажем так, по периметру, достаточно близко к краю, да, они смотрели, что там происходит внизу, какой вид открывается и так далее. Какую трактовку, скажем так, дали этому опыту те ученые, которые его делали, они сказали следующую вещь, что когда у человека есть, как бы, то есть есть граница, есть то, что его дает ему ощущение безопасности, он может использовать всю территорию, он не боится, он может дойти до самого края, да, и смотреть вдаль. Но когда этих границ нету, нам становится страшно, неуютно, некомфортно. Поэтому люди остаются в центре, то есть они не идут разведывать новую территорию. Развитие ребенка построено на том, что ребенок развивается, рассматривает новые территории. Если кто-то знаком с теорией привязанности, да, там вот опыты, которые ставили по теории привязанности, они тоже очень подробно обсуждают эту тему. Главным мерилом, скажем так, правильного развития ребенка это то, что ребенок чем-то интересуется, что-то изведает. Что-то у меня сегодня со словами прям совсем тяжело. Проверяет, узнает что-то новое. И это возможно только когда он чувствует безопасность. А безопасность мы чувствуем тогда, когда у нас есть четкие, понятные границы. То есть, казалось бы, границы это то, что нас ограничивает, да? Но на самом деле, ну и в определенном смысле это так, но с другой стороны, граница это то, что дает нам полную свободу внутри. То есть, когда у нас есть понятная граница, что нет, мы достаточно хорошо чувствуем себя внутри этих рамок. Да? Поэтому... когда у ребенка есть внешняя рамка. То есть мы как взрослые очерчиваем. Вот это можно делать, а вот это нельзя. То есть есть некие рамки дозволенного, есть некие рамки, которые нельзя переступать. Когда они у ребенка достаточно четкие и понятны, он понимает, что вот это нельзя, он чувствует себя гораздо более уверенно, в большей безопасности за счет того, что он понимает, что есть некая рамка. А вот до этой рамки можно делать все, что угодно. Тут все замечательно. Теперь второй момент, который очень-очень важен. Что значит дисциплина? Вот я сейчас попробую заодно ответить на вопрос. Что значит дисциплина? Дисциплина значит некие правила, которые соблюдаются. То есть, если мы, ну вот давайте возьмем, есть человек, например, который часто опаздывает. Есть здесь люди, которые регулярно опаздывают везде и всюду. На работу, на свадьбу, кроме как на самолеты, они везде опаздывают. А есть люди, которые приходят вовремя. Как вам кажется, в чем разница между первой группой и второй группой? Что-то пишут не сильно, но хотя бы подумайте об этом. Разница, она одна из возможных вариантов, да? Не берусь решать за всех, но одна из как бы принципиальных моментов – это то, как человек относится к времени. То есть у некоторых людей есть ощущение, что безалаберность воспитания, ну, безалаберность не обязательно. Безалаберность у этого есть как бы уже оттенок, то есть это как будто бы мы оценили, что те, кто приходит вовремя, они прям молодцы и правильно, а те, кто опаздывают, они плохие и неправильные люди. Я не уверен, что это так. Да? То есть у меня есть друзья, очень успешные люди, которые всегда везде опаздывают. Я не уверен, что их вот эта черта опоздания, она приносит им, скажем так, больше вреда, чем пользы. Может быть, наоборот. Но подход, да, видение ситуации, оно немножко разное. То есть для одного человека время это вот некое, ну, 3 это 3, да, это не 3.01, это не 3.02, это 3. А для другого человека как бы это не настолько четкие понятия, ну, 3, 3.15, ну, что, ой-ой-ой, знаете, как этот анекдот с Машехом, да, когда он там предъявлял кому-то, что этого человека долго ждут, нельзя уйти, он ему говорит, да, кто бы говорил, мы тебя 2000 лет ждали. То есть есть люди, которые воспринимают время как некую такую вот константу, да, а есть люди, которые воспринимают время как амлаца бельват, да, как добрый совет. Ну, там три, приблизительно три. И вот такие восприятия, они на самом деле относятся не только ко времени, а к очень многим вещам. Точно так же у нас будет работать, например, когда я себе слово «нет». Окей? Есть люди, которые воспринимают слово «нет» как «нет». Есть люди, которые воспринимают слово «нет» как «надави посильнее». Знакомы с людьми, которым говоришь «нет», и они тут же начинают уговаривать, угрожать, подкупать, все что угодно. Да? Они не понимают слово «нет». Есть люди, которым ты говоришь «нет», и разговор на этом заканчивается. Даже если на самом деле я не имел в виду прям нет, я хотел, чтобы меня поуговаривали. Вы знаете, я когда приехал в Израиль, я приехал в Израиль лет 15, и вот, ну как, у нас было принято там, что когда тебе предлагают попить, поесть в гостях, да, ты первый раз отказываешься, второй раз отказываешься не так уверенно, и на третий соглашаешься. Ну, во всяком случае, так вот у нас было, я думаю, что более-менее так везде было, да. А когда я приехал в Израиль, я увидел, что ты первый раз отказываешься, второй раз никто не предлагает. Хочешь пить? Нет. Окей, все. Ты приходишь кому-то в гости, там жара 40 градусов, я 15 минут шел пешком, мне жарко, мне предлагают попить, я отказываюсь ну, как бы, потому что меня хорошо воспитали, а второй раз не предлагают, потому что в Израиле так не принято, да, как бы, ну, если хочешь пить, скажи да. Если нет, значит нет. То есть, когда у меня есть определенное понятие, что такое время, что такое нет, что такое да, то я действую в соответствии с этим пониманием. То есть человек, который приходит вовремя, это не то, что он каждый раз заставляет себя приходить вовремя. Нет, для него, значит, три он уже начинает планировать, что он сделает, чтобы в три точно быть на месте. Человек, для которого время это не четкое понятие, да, он не так планирует время. Человек, для которого нет, это нет, не то, что он каждый раз говорит, а, он мне сказал нет, значит это нет, значит не нужно его спрашивать. Нет, это работает на автомате. Одну секундочку. То есть дисциплина – это субъективная выдумка, которой должен придерживаться ребенок. Я не уверен, что я понимаю, что именно вы имеете в виду. Дисциплина – это рамки. Окей? Дисциплина – это рамки. Кто устанавливает эти рамки? Родитель. Являются ли они субъективными? Безусловно. Безусловно. То есть само понятие дисциплина, оно объективное. Человек выдерживает рамки или нарушает их. А что именно, где именно эти рамки стоят, это субъективно. Надеюсь, что сейчас я придумал. Что я сказал, придумал? Надеюсь, что сейчас я ответил. Я смотрю на слово выдумка и говорю, придумал. Если нет, задайте мне еще раз вопрос. Окей? Значит, что получается? Когда ребенок приучен к дисциплине, то есть он привык к тому, что есть определенные правила, есть определенные рамки. Это, ну, опять, есть дисциплина, да, а есть муштра. Это не одно и то же, не любая вещь. То есть то, что ребенок что-то делает вовремя, это еще не значит, что у него есть дисциплина. Да? Если я буду, там, я не знаю, за каждое нарушение своего ребенка жестко как-то наказывать, то он будет делать все вовремя. Это еще не дисциплина. Дисциплина – это, как мы с вами говорили о навыках, о воспитании и так далее. Дисциплина – это когда у ребенка действительно есть четкое ощущение рамки, что нет, значит нет, да, значит да, это можно, это нельзя. Окей? Когда у ребенка есть это есть в семье вот, выстраивание дисциплины, то, соответственно, у ребенка в более взрослом возрасте достаточно легко будет проявляться самодисциплина. Откуда у нас берется самодисциплина? Ну, естественно, есть часть, это характер, да, безусловно. Всегда, когда мы говорим про воспитание, мы говорим только про тот момент, про тот процент, за который отвечают родители. Есть характер ребенка, есть врожденные качества, за которые мы не отвечаем. Да? То есть есть ребенок, который, в принципе, самодисциплинированный, и что бы там родители ни делали, он все равно будет достаточно таким вот четким. Вот. И с другой стороны, есть дети, которые они более такие вот воздушные, ветреные. И там, опять же, что бы мы ни делали, он все равно в какой-то степени будет таким. Да? Мы говорим только про ту часть, там 10%, 20%, 40%, за которые отвечают родители. Так вот, если у нас получилось выстроить дисциплину у ребенка, научить его дисциплине, то, скорее всего, у этого ребенка будет внутренняя самодисциплина. Ему будет достаточно просто. То есть ребенок, который привык к тому, что надо – это надо, правильно – это правильно, нельзя – это нельзя, ему будет достаточно просто. То есть если такой ребенок садится, готовится к экзамену, он говорит, сейчас я буду час готовиться к экзаменам, да, возьмем двух детей. Тот, кто вырос как бы вот в такой мягкой дисциплине, скажем так, или ее отсутствии, и тот, кто вырос в системе, в семье, где есть понятные рамки. Первый ребенок, да, когда он садится за уроки, он говорит, окей, мне сейчас я занимаюсь, готовлюсь к экзамену, да. Потом через 5 минут он, ой, сейчас хочется попить, встал, пошел, попил. Через 10 минут, секунду, а мне же должен был друг позвонить. Он мне сейчас позвонит, отвлечет меня. Давай я ему сейчас позвоню и скажу, чтобы он мне не звонил. Потом, так, а как я буду сидеть на этом стуле? Мне же этот стул неудобный. Я сейчас приду, принесу себе стул, на котором мне будет удобнее учиться. И, в общем, он может целый час готовиться к учебе, да, то есть не то, что он решил не учиться. Он как бы, он в процессе, только процесс разбивается на какие-то непонятные задачи, да, почему? Потому что нет самодисциплины. У него есть некое понимание того, что вот нужно уделить время, но при этом самодисциплины нет. А если он, да, смог себя заставить сидеть, да, то это приходит с огромными усилиями, то есть он прям должен себя заставлять. С другой стороны, ребенок, который привык к дисциплине, для него вот это внутреннее понимание «надо, значит надо», «правильно, значит правильно», «окей, мне сейчас нужно сидеть готовиться к экзамену», он садится и готовится. Ему не нужно себя заставлять, для него это естественно. Соответственно, такие, да, вот, профессии, скажем так, или направленности, как спортсмены, да, мы видим, что зачастую люди, которые преуспевают в бизнесе, люди, которые преуспевают в карьере, зачастую очень часто это спортсмены профессиональные или близко к профессиональным, то есть люди, которые занимались много лет этим. Почему? Потому что в спорте нельзя добиться успеха, если ты не дисциплинирован, и, соответственно, Те люди, которые добились успеха в спорте, у них, как правило, с дисциплиной все хорошо. И военные, да, то есть люди, которые прошли, опять же, не службу в армии, я имею в виду, а те, кто прям построили карьеру в армии, из них тоже зачастую получаются очень хорошие, успешные модели, ну, успешные, я имею в виду, в смысле карьеры, в смысле каких-то развития проектов. В Израиле это очень легко видеть, да, здесь как бы почти вся элита, бизнес-элита, политическая элита, это бывшие военные. Вот. Более того, вот вся эта тема в современной психологии про там, мотивация, дисциплина, саморегуляция и так далее, она в основном пришла из спортивной психологии. Окей? Оттуда она начиналась. Окей, хорошо. Я думаю, что с этим понятно. Пойдем дальше. Значит, смотрите. Следующий вопрос, который нужно понять. Есть дети, которые слушаются, есть дети, которые не слушают. Да? Нам нужно понять, что естественно. То есть, нормально ли для ребенка слушаться? А если он не слушается, то что-то здесь не так, и нам нужно понять. Или наоборот, может быть, для ребенка нормально нас не слушаться. Чего вдруг слушаться кого-то? А когда мы заставляем его слушаться, это неестественный процесс. Да? И тогда нам нужно понимать, что мы добиваемся чего-то неестественного. Нам важно знать, как бы, что является само собой саморазумеющимся, а что это как бы, наше влияние. Я берусь утверждать, что послушание – это естественный процесс. То есть для ребенка вполне естественно слушаться своих родителей. Даже не так, не то, что своих родителей, а некого взрослого, да, ответственного взрослого человека. И это заложено в природу человека, в природу ребенка, в природу человека, в принципе, любого возраста. Да? И мы, как взрослые люди, если к нам на улице подойдет человек в форме, да, или с папкой в руках, или с портфелем, да, и скажет нам, так, перейдите на другую улицу, на другую сторону улицы, здесь не надо идти, да, мы, скорее всего, послушаемся. Не потому, что мы боимся, что он сейчас там, я не знаю, нам штраф выпишет, да, или палкой нас ударит, или еще что-то такое. А потому что тот момент, когда у нас есть некое ощущение, что человек, который с нами разговаривает, да, он как бы имеет право нам указывать, то мы, как бы, ну, более-менее, основная масса людей слушается. Есть такой был интересный, сегодня, я думаю, запрещенный опыт Стэнли Мильгрэма, да, если кто-то знает, это один из основополагающих опытов в социальной психологии, значит, как строился опыт. Они приводили людей, да, по-моему, это были студенты. Ну, как правило, опыты ставятся на студентах, потому что опыты ставятся в институтах, а там есть студенты. Опыт был построен следующим образом. Значит, там была комната, в которой были приборы. И, значит, там сидел человек в белом халате, да, который делал вид, что он врач, ученый, я не знаю точно, да, хотя на самом деле он не являлся. Опыт заключался в том, что человек, который проходил опыт, он должен был нажимать на кнопку, даже не на кнопку, а крутить рычаг, и вследствие того, что он крутил рычаг, другого человека било током. То есть рядом было стеклянное окно, да, было окно, и во второй комнате сидели два человека. Один был подключен к электроприборам, а второй задавал ему вопросы. Если он отвечал неправильно, то значит, комната, где был испытуемый, да, человек в белом халате говорил и испытуемому, значит, ударить его током, нажать на этот рычажок, чтобы его ударили током. На самом деле никого тока не было, да, это все как бы были артисты. Но суть в том, что основная масса людей беспрекословно крутила этот рычаг, думая, что они бьют током живого человека. Okay? Причем с каждым как бы вопросом и неправильным ответом им говорили крутить этот рычажок сильнее, то есть бить током гораздо сильнее. И практически все люди, которые участвовали в этом опыте, это делали. А, таких опытов в дальнейшем проводилось достаточно много, не настолько жестких, на гораздо меньшей степени, но они проводятся по сей день. Я сам, кстати, это зачастую делаю. Когда я работаю с педагогическими составами, да, иногда меня приглашают в школу как бы работать с учителями, то я зачастую делаю им такое упражнение, трюк такой, да, в какой-то момент я что-то объясняю, потом говорю, так, встаньте, пожалуйста, все. Все встают, я говорю, окей, спасибо, сейчас можете садиться, и теперь объясните мне, пожалуйста, почему встали. Ну, что я сказал встать, так что теперь? Тут половина старше меня, взрослее меня, да, почему меня слушались? То есть, какую мысль я пытаюсь сейчас донести? Для человека естественно слушаться, естественно идти, как бы, да, выполнять определенные там приказы, скажем так, того человека, которого мы по тем или иным причинам считаем авторитетным, считаем, что он имеет на это право. То есть в нормальной ситуации ребенок слушается своих родителей. Окей? То, что мы встречаемся с непослушанием, с тем, что дети нас не слушаются, причем, если раньше мы говорили только про подростковый возраст, то сегодня это мы можем видеть и в 3 года, да, когда ребенок ведет себя как хочет, мягко говоря, это не есть норма. Да? Это есть некое нарушение, некое отхождение от нормы. И поэтому в первую очередь нам нужно понять, что, собственно, не так. То есть, какие ошибки мы совершаем, вследствие чего отсутствие дисциплины становится все более и более вот такой, ну, часто распространенной проблемой. Да, раньше с дисциплиной было все гораздо проще. Я думаю, что все это помнят, все это знают. Ничего нового в этом плане я вам не говорю. Итак, давайте начнем с таких вот самых главных ошибок, которые мы делаем, вследствие чего дети не слушаются. Ошибка номер один заключается в том, что мы сами не уверены, что ребенок обязан нас слушаться. То есть, когда родители мне говорят на консультациях, да, зачастую мне говорят, ну а что я могу делать? Я ему говорю, не трогай, он трогает. Я ему говорю, не иди, он идет. Что я могу сделать? Он не слушается меня, что я убить должен? Что мне делать? То есть, реально я хочу, чтобы он меня слушался, а он меня не слушается. На это я, как правило, задаю вопрос, да, а там бытовую химию, например, он у вас дома пьет, то есть берет хлорку из-под раковины, наливает себе в стаканчик и выпивает? Нет. А пальцы в розетку засовывает? Нет. А там, я не знаю, без одежды на улицу выходит? Нет. То есть любой самый непослушный ребенок, да, самый недисциплинированный, самый непослушный ребенок, есть определенные вещи, которые он не сделает, которые с ним не произойдут. А какие-то другие вещи, да, он делает. То есть, когда мы говорим про дисциплину, точнее, про нарушение дисциплины, оно проявляется в определенных моментах. Что-то ребенок делает, а что-то другое он не делает. Да? Есть дети, например, которые не делают уроки, не делают домашнее задание, но в школу они ходят. То есть, в школу они не пропускают. Есть те, которые пропускают, но это как бы другая группа. Да? То есть, у каждого ребенка есть что-то он делает, от чего-то он не делает. От чего это зависит? Одна из самых важных вещей, которые нам тяжело это осознать и тяжело принять, даже когда нам об этом говорят, это наша уверенность в нашей правоте. То есть, если я уверен, да, почему мой ребенок, мне не нужно бороться со своим ребенком, чтобы он не пил хлорку? Потому что для меня это недопустимо. Okay? То есть та вещь, которая для меня, внутри меня недопустима, ее ребенок не то, что будет слушаться, мне даже не придется вокруг этого выяснять какие-то отношения. Да? То есть не то, что мне ему нужно говорить это. Это ощущается, это передается, это идет на уровне взаимодействия невибрального. Нам не нужно об этом, как правило, не нужно нам об этом даже говорить. Зачастую то, что дети позволяют себе, например, мы им говорим что-то, они этого не делают, это проистекает из-за того, что мы внутри сами не уверены, что он это должен делать или что он это сделает. То есть мы хотим, чтобы он это сделал, мы сильно хотим, да? Но мы не уверены, что он действительно это сделает. У нас нет внутренней уверенности в нашей правоте, в нашем праве ему об этом говорить. Да? И это основополагающий момент. Я сейчас, может быть, еще какие-то примеры приведу частные, но вот эта идея, она основная, она очень-очень важна для понимания, и ее, ну, немножко тяжело признать, в смысле, что значит я не уверен, конечно, уверен, если бы я не был уверен, я бы его не говорил, но по факту это работает не совсем так, да, потому что, опять же, любой родитель может задать себе вопрос, если мой ребенок меня не слушается, он вот во всем не слушается, или есть вещи, в которых нет, в которых это не прокатит, есть вещи, которые он сделает точно. Что бы ни было, как бы я не позволю ему что-то сделать или чего-то не сделать. Наша внутренняя уверенность. Поэтому, когда мы говорим, что у нас ребенок в чем-то не слушается, первый вопрос, который нам надо себе задать, уверен ли я в своем праве сказать ему это, и уверен ли я, что он это сделал, да? Что я вот готов отстоять за этим. Следующий момент, ну, как следующий, он простекает из этого. Да, это вот такая любимая тема, повторять по 100 раз. Многие родители на это жалуются, хотя эта жалоба выглядит очень странно, что ребенку нужно повторять по 100 раз. Вот я ему говорю, там, не знаю, помой руки. Через 5 минут опять, помой руки. Через 5 минут опять, помой руки, помой руки, помой руки. А он и в конце... А что в конце, кстати? Да? Почему первые 10 раз он не делает, а на 11 делает? Или первые 20 раз он не делает, а на 21 делает? Как правило, то, что происходит в конце, это в конце мы на него, например, орем. То есть не то, что он с 21 раза послушался. Не, он послушался с первого. С первого, когда мы наорали. Или там пригрозили, или не знаю что. Или заплакали. Не суть, что именно мы делаем. Но суть, как бы вопрос не в том, что он первые 20 не услышал. Он первые 20, они вообще как бы не имели никакого значения. Имело значение только тот раз, на котором мы что-то там сделали, да, накричали, как-то себя проявили. То есть, когда мы повторяем одну и ту же просьбу раз за разом, что мы этим показываем ребенку, да, что мы демонстрируем, какой как бы посыл у этого есть, когда я повторяю одно и то же еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. Подумайте об этом. Посыл, который мы даем, это, что меня слушаться не надо. Ну, как не надо, не обязательно. Если я готов повторять много раз одно и то же, то как бы я сам не уважаю то, что я говорю. Да? Я сам не отношусь к этому серьезно. Почему как бы ребенок будет к этому относиться серьезно? То есть зачастую то, что происходит, что мы сами обесцениваем свою значимость в глазах ребенка, потому что обесцениваем ее как бы для себя. Мы сами себя не ценим, мы сами себя не уважаем, не уважаем свои слова, да, не относимся к ним серьезно. Соответственно, ребенок именно так нас и воспринимает, да? То есть когда мы начинаем, ну, вещать в стиле радио, я это называю, да? Ну, не я. Знакомо? Я думаю, что очень многим это знакомо, да? Сами себя узнаем. Когда мы начинаем там что-то говорить и, ну, бубнить, да, повторять, рассказывать. Вот мы что-то там делаем или что-то не делаем, и бубним. Мы не ставим задачу, мы не говорим, сделай вот так-то. Мы не контролируем выполнение или невыполнение, да? Мы, вот сколько раз я должен тебе говорить, я тебе каждый день говорю, мой руки, когда ты приходишь домой, а ты не моешь руки, сколько можно. И вот мы об этом говорили уже вчера. Да? То есть в тот момент, когда я веду вот эту вот интереснейшую беседу, создаю шум эфир, да, такой, что я говорю? Какое послание за этим стоит? Что мои слова, они важные, нужные, их нужно придерживаться? Или, ну, окей, ну, бубнит и бубнит. Да? В тот момент, когда я веду себя таким образом, я ребенку, в принципе, между строк говорю, да, не обращай внимания, да, не обращай внимания на то, что там рассказывал. Окей? Следующий момент, это момент того, что мы даем ребенку сложные задания. Давайте я сейчас объясню идею. Сложный момент – это когда мы как бы создаем ситуацию, в которой ребенок нас не послушается. То есть мы делаем что-то, мы говорим что-то, мы даем задачу, ставим ее таким образом, что есть высокая вероятность, что ребенок нас не послушается. Окей? Если мы это делаем регулярно, то мы, и, ну, в конце ребенок нас действительно не слушается, по внешним причинам, не относящимся к нему. Не то, что он нас не послушался, но мы ставим задачу таким образом, что технически получается, что он не делает то, что мы говорим. Раз, два, три, он привыкает к тому, что можно не делать то, что мы говорим. То есть в этой ситуации он не делает то, что мы говорим, не из послушания, не из проблем с дисциплиной, а потому что это технически невозможно. Но один раз мы сказали, он не сделал, второй раз мы сказали, он не сделал, третий раз. Ребенок запомнил то, что мы сказали, это не значит, что нужно это делать. Да? Как именно это проявляется более детально. Например, мы даем сложное задание. Мы говорим ребенку что-то, ну, просим его сделать что-то, что находится там на пределе его возможностей, скажем так, или за их пределами. То есть не соответственно возрасту. Соответственно возрасту, но не соответственно его характеру. Да? То есть если мы, я не знаю, там, ребенку, который витает в облаках, мы его просим подмести полы, окей, вполне вероятно, что он подметет так себе. Окей? И, соответственно, нам нужно или убедить его, что он хорошо подмел. Окей? И об этом я говорил на вебинаре, как мы обсуждали вопрос похвалы и так далее. Да, то есть есть такой вариант. Он подметет плохо, но мы убедим его, что он подмел хорошо, и тогда получится, мы ему дали задание, он его выполнил. Либо же, если мы честные, открытые люди, говорим правду в лицо, мы создали ситуацию, в которой он не выполнил наше задание. Да? При повторении таких ситуаций он привыкает к тому, что наше задание невыполнимо. И другой вариант. Мы даем несложное задание, а мы даем их много. Да? Особенно это, наверное, хорошо знакомо мамам, которые дают задания мальчикам. Да? Принеси мне помидоры, по дороге вот это вот брось на стирку, и оттуда принеси тряпку. Он приблизительно на втором пункте он уже потерялся. Да? Большие мальчики 40+, тоже если вы им даете больше 2 единиц информации за раз, теряются, подвисают. Да? Ну, я думаю, всем знакомо, когда даешь мужу, вы даете мужу какое-то простое задание, да, и он оп, завис. Не двигается, не делает вообще ничего. Потому что, ну, операционная система, она очень, очень мало чего вмещает. То есть, когда мы даем многосоставную задачу, то есть много задач сразу, да, пойди туда, принеси это, сделай это, там 3-4 пункта, ребенок потерялся, ребенок что-то запомнил, что-то не запомнил, что-то, естественно, сделал, что-то не сделал. То есть, опять же, с технической точки зрения он не выполнил то, что мы ему сказали. Повторяя такие действия, мы приводим к тому, что он привыкает нас не слушаться, да? То есть он помнит, что в прошлый раз он не сделал, просто в прошлый раз. Окей, значит, это норма. Окей, это другой пример. Опять же, он относится к той же самой идее. Идея того, что мы создаем у ребенка опыт непослушания. Путем постановки задачи мы создаем у него опыт непослушания. И он привыкает нас не слушаться. Другая вещь, которая может быть, это, например, нечеткое задание, непонятное для ребенка. А? Опять же, давайте на примере мужчин, я думаю, будет это проще. Вы посылаете мужа в магазин, да, и говорите ему купить что-нибудь вкусненькое. Это сложная задача. Да? То есть задача поставлена нечетко для там, 90% мужчин, это ступор. Что значит что-то вкусненькое? Нужно конкретно, да, понятно, есть мужчины, для которых это не проблема. Они там креативные, романтичные, умеют готовить, ну, не знаю что, да. Есть, безусловно, какая-то группа мужчин, для которых это не проблема. Но для основной массы это проблема. Я думаю, что это знакомо. Кто знаком, для кого знаком, поставьте плюсик, пожалуйста. Я тут вещаю давным-давно уже один, сам собой. Может, вы все разошлись, я тут вообще один остался. Нет, но я вижу на самом деле, сколько людей осталось. Но если вы поставите плюсик, знаете, о чем я говорю, мне будет приятно. А если вы не согласны, поставьте хотя бы минус. Чтобы я видел, что те, кто здесь присутствует, хотя бы не спят. Плюс. О, знакомы с этой такой ситуацией. Здорово. Есть плюсы, все, пошли, да? О, 3 плюса. То есть сложное задание, опять, когда мы говорим про сложное задание, это сложное не для того, кто его ставит, а сложное для того, кто его выполняет. Минус. Это мужчина, наверное, да? Мне не видно, кто пишет. Почему-то у меня не открыто это. Поэтому я вижу только то, что вы пишете, но не вижу имена. Окей. Да, соответственно, давая ребенку сложные задания, когда мы даем ребенку многосоставное задание, да, что суть тоже сложная, мы приучаем его нас не слушаться. Следующий момент, наверное, более проблематичный сейчас, да, то есть как бы его тяжело принять, но возьмите просто как мысль. Когда мы говорим ребенку, ну это уже с детьми постарше, конечно, когда мы говорим ребенку делать определенные действия, которые мы не можем проконтролировать. Это ближе, ну, больше к подросткам, естественно, относится, к детям в меньшей степени. Например, я заставляю ребенка выходить из дома в шапке. Окей, такой вот классический пример из моего детства. Думаю, вам тоже знакомо, не уверен, что для ваших детей это актуально, но в нашем детстве это было актуально. Когда я заставляю ребенка, то есть с войной, да, идет, выходить из дома в шапке, я на самом деле стреляю себе в ногу. Почему? Потому что проконтролировать то, что он будет по улице ходить в шапке, а не снимет ее через два шага, я не могу. Заставляя его ходить в шапке, я подталкиваю его к тому, чтобы он нарушал мои правила. То есть, с одной стороны, я как бы стеной стою за эту шапку, да, я устраиваю вокруг этого там войну, а с другой стороны, проконтролировать я не могу, и он как бы вполне вероятно ежедневно нарушает мои правила, привыкает нарушать правила. Да? Понимаете общую идею? Когда мы теми или иными способами подталкиваем ребенка к повторяющимся действиям нарушения правил, мы подталкиваем его к той ситуации, когда он будет нарушать правила и привыкать нарушать правила. Потом любое другое правило будет работать по похожей системе. Следующий момент. Какие вам еще примеры привести? Разговаривать с ребенком из другой комнаты. Это вот тоже такая любимая тема. Да? Там, с кухни мы ему что-то кричим там. Ты уроки сделал? То есть, что, в чем проблема? В такой ситуации ребенок может нас услышать, может не услышать. Может услышать, но сделать вид, что нас не слышит. Да? Ну, как бы не придерешься. Мы же не знаем, слышал он или нет. Может быть, он в этот момент в наушниках сидел. В тот момент, когда мы его не видим, у нас нет личного контакта, мы не можем быть уверены, что он нас услышит. Соответственно, мы создаем, опять же, ситуацию, в которой ребенок как бы может сделать вид, что он нас не слышал. И таким образом то, что мы сказали, обесценивается. Да? То есть мы говорим что-то, он не должен это выполнять. Опять, все, что я сейчас говорю, все примеры, которые я привожу, не имеется в виду, что если мы один раз так сделали, то получилось страшно непоправимое. Безусловно, нет. Я имею в виду, когда это повторяющееся действие, когда это происходит на регулярной основе. Если это там раз, когда, никогда... И я очень против того, чтобы кричать из комнаты в комнату. У нас, слава богу, достаточно большая квартира, да, и эта идея мне, как бы, она против, я против этого, но я это тоже делаю. Не думайте, все, что я вам сейчас тут рассказывал, все это я время от времени тоже делаю, безусловно. Окей? Я имею в виду повторяющуюся систему, да, то есть, когда за счет того, что это происходит регулярно, у ребенка создается впечатление, создается ощущение, что он нарушает правила. То есть мы его к этому подталкиваем. В тот момент, когда у ребенка есть ощущение того, что да я, в принципе, ну и что, что они мне там сказали? Я не делаю то, что мне говорят. Что это? Выполнялка вам, что ли? Окей, в тот момент, когда мы у него сложили вот этот образ, он с этим образом идет дальше по жизни. Есть момент, а когда мы эмоционально ставим задачу, да, то есть вместо того, чтобы сказать, так, убери в комнате, мы говорим, ну когда ты уже уберешь в комнате, сколько можно, что за свинарник? То есть вроде как мы даем указание, что сделать, но на самом деле за счет потока эмоций, которые присутствуют, это, скажем так, когда я говорю эмоционально, то меня, скорее всего, слышат мои эмоции, но не слышат то, что я говорю. Чем более эмоционально мы говорим, ну, особенно когда это негативные эмоции, тем больше воспринимается эмоция и меньше наши слова. Опять же, понять можно на себе, да, то есть, если к нам подходит начальник, например, на работе и говорит, там, Юрий Алексеевич, вы сделали вот здесь в докладе, в отчете, у вас здесь вот ошибка, надо было здесь не 5, а 7. Да? Скорее всего, мы услышим. Но если к нам подходит начальник, швыряет нам отчет на стол и орет, сколько можно, где вы вообще учились, там, купили диплом за тушенку и так далее и тому подобное, мы, скорее всего, вообще не услышим саму претензию. Да? Единственная мысль, которая у нас будет, сам ты хороший человек. Окей, а сама претензия, ну, она где-то пройдет, конечно, на общем фоне, мы даже, может быть, исправим, но что мы запомним, что мы вынесем из этой ситуации? Конструктивную критику или ту эмоцию негативную, которая против нас была направлена? В тот момент, когда с нами говорят на уровне эмоций, у нас включаются эмоции. Разум идет спать. Баюшки-баю. Соответственно, когда мы говорим что-то детям, эмоционально, да, то есть мы, то, что называется, наезжаем на них, мы там ругаемся, мы эмоционируем, эмоцию они слышат, слова в меньшей степени. Опять, естественно, что все мы это делаем время от времени, да, безусловно. Как бы нервы ни у кого не железные, поэтому это как бы нормально, но если это происходит на регулярной основе, мы опять же приучаем таким образом ребенка не слушаться нас, не делать то, что мы говорим, не обращать внимания на наши слова, да, а отгавкиваться. То есть мы на него, он нам обратно, да, все, решили. Причем вот это вот отгавкивание, оно не обязательно должно происходить в реале. Может быть, ребенок нас боится, и он нам не отвечает. Да? То есть он стоит с виноватым видом, смотрит в пол. Это не значит, что сейчас внутри он как бы не предлагает нам путешествие в определенном направлении. Да? Вот совсем не значит. Скорее наоборот. То, что ребенок нам не отвечает по тем или иным причинам, точно так же, как мы начальнику. Да? Если я не отвечаю начальнику, это не значит, что я думаю... Как же неправильно я поступил. В следующий раз надо будет больше сил и внимания уделить отчету. Если есть люди, которые так, вот, так мыслят, вы молодцы, вы, наверное, ангелы и светитесь ночью. Основная масса людей так не думает. Основная масса людей испытывает эмоциональный подъем в такой момент. Соответственно, то же самое происходит и с нашими детьми. Так, друзья, у нас не так много времени осталось. Если есть вопросы, пишите, чтобы я тогда оставил пару минут на ответ. Если нет, то я продолжу говорить. В смысле, продолжу говорить в любом случае, но если есть вопросы, для меня очень важно было бы на них ответить. Какой еще у нас может быть? То есть, какие еще могут быть причины того, что дети нас не слушаются? Ну, в принципе, наши отношения. Наши отношения с ребенком, то есть если у нас, если мы, скажем так, если мы не были на прошлом вебинаре и не слушали про коммуникацию с подростком, да, сейчас я уже переключаюсь на подростка больше, так к детям меньше имеет отношения, значит, если вы не были на прошлом вебинаре, не слушали про коммуникацию, как правильно выстраивать коммуникацию, у нас коммуникации с подростком особо нет, да, то есть мы ему там, ну, наша коммуникация, она сводится к тому, что мы спрашиваем, как дела в школе, сделал ли он уроки, почистил ли зубы. Окей, не в этом была моя цель, но если я кого-то повеселил, это уже здорово. Для родителей это вообще важно, да, как бы время от времени немножко разгружаться. Вот, видите, я сбиваю с мысли моментально. Мне вот буквально один комментарий прочитать. Представляете, если мне жена скажет три вещи сделать одновременно, у меня просто все сгорит в сплата. Внутри. Да, так если у нас коммуникация не налажена, то есть у нас все взаимодействие с подростком строится на том, что почистил зубы, сделал уроки, там, я не знаю, убрал в комнате, то, ну, в принципе, ему очень не хочется нас слушаться. Если наша коммуникация построена на том, что у нас нету там, нету никаких доверительных отношений, нету никаких бесед на интересные темы, у нас нет контакта нормального человеческого, да, то понятно, что никакого желания выполнять наши указания у него не будет. Даже если он прекрасно понимает, что для него это хорошо. То есть люди, которые нам неприятны, окей, и такими людьми могут быть наши родственники, для некоторых из нас это наши родители, да, то есть вот мы вот такие взрослые уже люди, да, ну, у нас может быть, что мы к родителям испытываем такие чувства, к там, тетям, дядям и так далее. То есть испытываем определенные ощущения, очень неприятные. И, соответственно, все, что говорит такой человек, будет нами восприниматься через критическую рамку. Да, и нам будет гораздо проще не сделать, поступить по-другому, да, как бы назло кондуктору пойти пешком. То есть, так, вопрос. Почему ребенок слушается маму, но не слушается папу? Или наоборот? О чем это говорит? О, прекрасный пример, то, о чем мы говорили в самом начале, да? Ну, чаще случается так, что ребенок слушается папу, но не слушается маму, да? В школе это тоже видно, что есть учителя, которые заходят в класс и его слушаются. Заходит другой учитель, и там начинается светопредставление. Это очень сильно зависит от того, что человек испытывает внутри. Да? То есть зачастую папы, окей, не всегда, да, бывает, что это наоборот работает. То есть, как бы у папы есть внутреннее ощущение, что ну, в смысле меня не слушаются. Я уверен в своем праве, я уверен, что меня все должны слушаться. В тот момент, когда я уверен, меня слушаются. Okay? В тот момент, когда я не уверен, меня не слушаются. То есть это тот вайб, да, который мы транслируем. Мы его не говорим, но дети его очень хорошо чувствуют. Когда я говорю уверенно, когда я... Ну, тут уверенно говорю, я не имею в виду, что я разыгрываю, да, я делаю вид. Когда я уверен в себе, я уверен в своем праве что-то говорить, я уверен в том, что меня должны слушаться. Вероятность, что меня будут слушаться в разы, в десятки раз выше, чем если этого нет. Поэтому один и тот же ребенок одного человека, одного родителя будет слушаться, второго не будет. А у одного учителя он будет сидеть, сложив ручки, да, а у второго он будет бегать по партам. Я надеюсь, что я ответил. Это, спасибо за вопрос. Он как раз лучше, наверное, проиллюстрировал, чем то, как я это объяснял. Да, если у нас нет коммуникации с подростком, то есть если у нас коммуникация она очень сложная, то понятно, что у него нет никакого желания наслушаться, а скорее есть желание делать назло. Так, 3 минуты. Давайте я скажу, что да, надо делать, а то у меня времени не остается. Итак, если мы хотим выработать дисциплину, да, вот у нас все, что я рассказал, очень интересно, но это уже было. Вот у нас есть взрослый ребенок, там 10 лет, 14 лет, который нас не слушается. Что делать конкретно, Рафаэль? Хватит морочить голову, скажи, что делать. Значит, смотрите, нам нужно понять, что дисциплина – это выстраиваемое понятие. Да? Это не то, что я могу сделать вот оп, и меня начали слушаться. Мне нужно взять ребенка, который на данный момент, его образ себя, да, то есть он видит себя как ребенок, который не слушается, который не должен соблюдать правила, и приучить его к мысли, что он ребенок, который да, должен соблюдать правила. Поэтому я это выстраиваю ступенчато, не в моменте. Что я делаю для этого? Значит, моя главная задача, чтобы ребенок подумал, поверил, что он человек, который выполняет задачи. Для этого, что я делаю? Я выбираю какую-то одну конкретную задачу. Да? Критерии этой задачи. Во-первых, она должна быть легкой. Во-вторых, она должна быть легко выполнимая. Нелегко, это первое. Второе, быстро выполнимое. То есть вот я сказал ребенку, и он это оп, сделал за полминуты, да, ну, в моменте. Легко проверяемое. Что значит легко проверяемое? То у нее есть четкие, очень понятные критерии, выполнена она или нет. И у этого должны быть четкие, обязательные последствия. То есть если ребенок не сделал, то есть последствия. Понятные, да, без вариантов. И пятый пункт это похвала. Я очень сильно хвалю ребенка. То есть я хочу приучить своего балагониста, да, к порядку, значит, я выбираю, вот моя задача, там, стул. Я прихожу каждый день, да, и говорю ему, убери на стуле. Что значит убирать на стуле? Взять футболку, которую туда бросил, и положить ее в стирку, да. Легкая задача, легкая, быстро выполнимая, быстро. Легко проверить, то есть критерии понятны, убранный стул или нет, понятны. Наказание, если он стул не убрал, я, ну, неважно, как именно я его наказываю, да, там, ставлю в угол на горох или говорю, я тебя попросил, сделай это, пожалуйста. Не суть, что именно, но это будет. Вот обязательно этот момент будет. И если он эту футболку, соответственно, сделал, он ее убрал, то я его хвалю. Большое спасибо, что ты мне помог, да, там, в школе, в комнате конь не валялся. Она перевернута, я на это вообще не обращаю никакого внимания. Я ставлю конкретную задачу, маленькую, узенькую, стул. И вот 2 недели с этим стулом, окей? Чего я добился? За 2 недели я его приучил к идее, что вот стул он убирает. Дальше я могу добавить еще одну задачу, еще одну по нарастающей. Таким образом я могу взять ребенка, которого я до этого 14 лет убеждал, что он не соблюдает правила, и приучить его к тому, привести его к мысли, не говорить, да, а привести его к мысли, что он тот человек, который, да, соблюдает правила. Таким образом мы выстраиваем дисциплину. Это то, что происходит в армии, когда перевоспитывают, да, это то, что я делал в школе со своими учениками, которые мне там приезжали в 10-11 классе и так далее. Окей, друзья, я надеюсь, что все понятно. Я надеюсь также, что завтра, послезавтра у вас, да, возникнут какие-то вопросы. Хороший урок – это когда вопросы есть через пару дней, а не сразу. Вопросы можно мне задать или через Toldot, или найти меня в соцсетях, Рафаэль Шустер, да, я присутствую более-менее во всех соцсетях. Найти достаточно просто, можно задавать вопросы. Всем большое спасибо за внимание, спасибо за обратную связь. Это очень приятно и очень важно. Желаю всем хорошего вечера, отличной недели. И будем на связи.